В данный момент у нас есть нейронные сети, которые умеют находить и распознавать детали Лего в куче. Мы тебе покажем, где лежат нужные тебе детальки. Это такая базовая core-функциональность. И на эту базовую core-функциональность мы нанизываем пользовательский опыт. То есть сейчас ты высыпаешь кучу Лего на стол, фотографируешь, нейронка распознает детальки. Мы тебе говорим, что какие штуковины ты можешь построить из этих деталек. Ты выбираешь поделку, мы тебе даем инструкцию. Мы игнорируем цвета деталей, потому что главная форма на данном этапе. И ты строишь свою штуковину как по болванке.
Лёня, привет.
Привет.
У меня такой вопрос. Сколько Лего ты собрал за всю свою жизнь?
Много. Я собирал его глобально. Такими были периоды два раза. Первый раз в детстве у меня была обувная коробка Лего, которую я делил еще своим братом. И это было какое-то невероятное сокровище. И каждый раз, когда мы собирались играть, мы сначала делили детальки пополам, все одинаковые, а уникальные откладывали в сторону. И выменивали уникальные детальки на то, чтобы там что-нибудь собрать. И это прям было очень классно, на самом деле, потому что это было ограничение, которое заставляло каждый раз придумать что-то новое. И это вот это свойство, оно на самом деле перетекло потом в будущее. Я научился этому в детстве, потому что играл в Лего буквально каждый день. И очень любил его. Строил разные штуковины, самолеты, звездолеты. Строил всякие ловушки для насекомых, которые там вдохновился. Тогда был фильм, вышел «Индиана Джонс», и я вдохновился. То, как он пробегал вот эти полосы препятствий, я строил для насекомых такие же полосы препятствий, где стенки сдвигались, где что-то там разминало их. Вот. И прям Лего любил очень в детстве. Это была страсть. На самом деле долго в него играл. Мне кажется, лет до 13-15. Потом перестал. Но появился компьютер. И на самом деле это был глобально, не только моя была история, это было глобально в мире так было устроено, что вот в 90-х годах в Лего начался кризис, и они пытались с него выйти. А потом, когда появился ребенок первый, я снова стал играть много в Лего. И у меня даже такая история, когда первый годик исполнялся моему сыну, я пришел в магазин, смотрел, выбирал ему, что подарить, и залип на Лего Mindstorm, выбирал этот набор, стоял долго на него, смотрел, такой большой набор, с роботизированный, там, где можно строить механизмы, программировать их, и стоял, слюни пускал, подошел продавец, такой рядом встал, говорит, подарок выбираешь? Я говорю, да, к кому? Сыну.
Кому самый главный вопрос, себе или сыну?
Да-да-да, он такой, я отвечаю, сыну, он такой, а сколько сыну лет? Такой, год, он долго тебе еще ждать. В итоге на 5 лет подарил ему набор. И мы с ним прям каждый вечер много играли. Ну и, наверное, моя страсть к Лего заразила его. Мы с ним долго учились там придумывать разные штуковины новые. И в какой-то момент у нас Лего стало в доме очень много, десятки килограмм. Просто это вместе с этим пришли новые интересные проблемы. Поэтому так посчитать нельзя, это реально вот много времени играл в него.
Как ты думаешь, во сколько я собрал свой первый Лего?
Слушай, на самом деле есть две крайности. Есть первая история, как похожа на мою, когда с детства эта история. А есть вторая крайность, когда ты уже пришел в Лего в осознанном возрасте, когда тебе было там лет 25, и ты купил себе первый набор попробовать, или тебе подарили его даже, что более вероятно, и ты его собрал, вот, наверное. Почему-то, мне кажется, у тебя вторая история.
Это правда, да. То есть у меня в детстве вообще ни разу не было ни одного Лего, так получилось. И первый, и, наверное, единственный Лего, который у меня был, мне подарили 26 или что-то такое. Ну, короче, я был уже достаточно взрослым к этому моменту.
Прикольно, что у Лего, как у компании, половина выручки приходит от взрослых фанатов. Ну, у Лего есть много разных серий, и взрослые, ну, прям осознанно ребят придумывают наборы для взрослых дядь и теть, которые дорогие. И вот взрослые дяди и тети, их меньше, они сильно более, как бы, такие плотные комьюнити, и они приносят половину выручки.
Офигеть. Ну да, у меня была какая-то супер мощная машина, мне кажется, там несколько тысяч было деталей, и, в общем, я довольно прилично времени потратил, чтобы это все собрать. Давай начнем немножко сначала, отмотаем до брикета, что ты делал. На самом деле интересно, что ты учился на маркетолога. Так как я учился на физика, для меня что такое маркетинг в институте было не очень понятно. Как это произошло?
Да, я учился на самом деле изначально на металлурга.
О.
Да, до третьего курса доучился. У меня был уже бизнес небольшой, я занимался, мы делали сайт, мы как с друзьями с подъезда собрались и решили заниматься этим. Это оказалось классное направление, и я, ну, как бы занимался продажами, маркетингом, ну, и, наверное, организацией этого процесса всего. И это было несовместимо с учебой, потому что учеба требовала учебы, а не вот этой всей фигни. А там были уже деньги, и как-то так получилось, что я перевелся на маркетолога, потому что это было просто, вот, понятно. Не могу сказать, что это было как-то очень сложно. Мир менялся быстрее, чем учили нас педагоги, поэтому ничего там такого особого не было. Потом как бы сразу стал работать, случился кризис, 8-й год, и многие ребята позакрывались, клиенты поуходили. Ну, я пошел работать просто на найм, вот, стал заниматься в автомобильном холдинге, делать им сайты, отвечать за сайты. Ну, как бы я не делал, не программировал, я занимался тем, что руководил процессом, придумывал, что нам нужно делать. Такой самый большой проект был, это мы делали большой такой зоночный сайт, мы называли, который объединял все дилерские центры холдинга автомобильного. И там, что самое главное, была прикольная штука, мы объединили все склады. То есть у там было 8 или 9 дилерских центров, и у них у всех было как... Ну, условно, Volkswagen, Skoda, Toyota, что-то еще было. И нужно было сделать так, чтобы все автомобили в рамках одной системы, одного холдинга были в единой системе координат. А каждый ввел их по-своему, и это была прям такая сложная техническая задача. И мы ее придумали, как решить с командой, и сделали. И это был такой прям прогресс. А потом на базе этого вот запуска большого, крупного, он помог холдингу, на самом деле... Мы запустили тогда первыми, одни из первых запустили онлайн-продажи с сайта, и там, на самом деле, склады, и очень много чего было прикольного. А потом позвали меня делать стартап, и это был, по сути, масштабируемо. Это те же ребята, которые работали в этом холдинге, они ушли заниматься своим бизнесом, и у них появилась идея сделать то же самое, только на всех автомобильных дилеров официальных. И позвали меня спускать эту историю туда. Я занимался, по сути, тоже тем же самым, организацией этого же портала, технической частью, нашел команду, руководил запуском, а потом руководил маркетингом в этой же компании.
И потом ты попал в Яндекс.
Потом меня туда схантили в Дмир, это Деловой мир онлайн, у них там был автомобильный классифайд, и позвали руководить этим классифайдом. Я какое-то время поработал в Дмире, было прикольно, а потом меня схантили в Яндекс и позвали на работу, предложили руководить Яндекс.Навигатором. Это был 13-й год, по-моему.
А тогда навигатор еще был отдельным приложением?
Да.
Или он и сейчас отдельное приложение, я просто не в курсе.
Сейчас это, ну, это отдельная история про то, как у них встроена вообще структура бизнеса, ну, как бы бизнеса и продуктов. Тогда это был точно отдельный продукт, прям полностью работающий на других ручках, там другая подложка, другая команда, абсолютно разные команды.
На самом деле, я вожу машину, но не то чтобы очень часто, но все время, когда я пользуюсь машиной, естественно, пользуюсь навигатором, и мне кажется, лучше Яндекс.Навигатор еще ничего не придумали. То есть я пользовался Waze'ом, Google'ом, Apple'ом. Ну ладно, Apple еще неплох в некоторых регионах, в принципе. Там в UK Apple хорошо работает, ладно. Но все равно Яндекс как-то наиболее логичный. Да даже Яндекс.Карта, мне кажется, наиболее логичный построен.
Очень приятно это слышать. Только души туда вложили, просто не передать.
На самом деле, мне даже понравилось, когда его объединили с основным приложением, потому что просто тебе не нужно лишнее приложение иметь. Вот. Для меня это было клево. Но я последний раз пользовался, соответственно, 2 года назад. Вот, но было очень классно. Что именно ты там делал?
Сначала пришел туда продуктом, который отвечает за весь продукт. Яндекс.Навигатор, со всеми вытекающими маршрутизация, пробки, пользовательский опыт. Ну, в общем, все. Потом навигатор стал расти активно, и наша команда стала тоже расти. У меня в команде настало несколько продуктов, потом еще больше продуктов, команда еще выросла. Ну, то есть у меня был какой-то процесс, путь ответственности за весь продукт до сужения ответственности. Но, наверное, такие запуски громкие, которые прям точно ты не мог пропустить как пользователь, это предупреждение о скоростях, о дорожных событиях, когда мы стали показывать себе ограничения. Тоже было очень круто, когда мы ловили прям тонко-тонко с инженерной командой, как в какой момент предупредить, чтобы это было не назойливо, но при этом вовремя и уверенно, что ты понимал, как... Это прям такие тонкие-тонкие настройки, очень прикольно было. Потом еще делал весь парковочный сценарий, запускал голосовые команды в навигаторе, и это был очень клевый путь. Мы, на самом деле, видели... Такой был большой вижен у меня, что навигатор — это... Идеальный навигатор. Что такое идеальный навигатор? Вот ты едешь на дачу к другу, но ты за рулем. Ты не знаешь, куда ехать, ты не знаешь маршрута, ничего не знаешь. У тебя сидит человек, который ездит на эту дачу каждые выходные, туда-обратно. И он такой хороший приятель, который тебе говорит, слушай, вот здесь притормози, там будет камера, а вот там вот видишь магазин, ларек, вот за ним направо, а там не спеши, там будет лежачий. И ты едешь, у тебя полностью, ты расслабленный, ты ни о чем не волнуешься, он тебя предупреждает в нужный момент нужным вещам, и ты не смотришь никакой экран, ты просто занимаешься ведением автомобиля. Вот это идеальный навигатор, в моем понимании, который мы хотели построить, и мы туда стремились и шли, и частично даже это сделали. Вот ты, может быть, видел, там в навигаторе мы запускали, ушли через 200 метров, понимаете, направо, перед мостом или на светофоре. Это было...
Да-да-да, вот это классная фича была, да, это было прям очень классно.
Да, это как раз вот первые шаги к этому. Мы запускали голосовые команды, когда ты говоришь: слушай, поехали домой, слушай, Яндекс, поехали домой. И он тебе сразу маршрут простроил, ты не паришь, не надо тебе больше, ты просто ставишь навигатор. В идеале нам не надо сделать такой навигатор, который не надо смотреть, и все можно голосом делать, слышать, и он тебе говорит понятно, однозначно, не путая. И мы очень много экспериментов делали, прототипов, смотрели, как это работает. Вот это был тоже кусок моей ответственности. А потом запускал... У нас были попытки запустить навигатор в мире, и я делал исследования по разным странам, смотрел, где, как навигатор устроен, как им люди живут, какими болями они сталкиваются в мире, с чем они ездят. И мы прям, на самом деле, очень много сделали крутого касс-дела. Вообще, на самом деле, работа в навигаторе в Яндексе у меня была построена в основном тогда на общении с пользователями. И это была прям наша сильная сторона, на которую мы сильно опирались. И вот мы делали касс-дев по миру, там буквально выбирали много-много-много стран, провели там десятки интервью в каждой стране, делали заезды в этих странах, смотрели, как люди чем живут, и выявили такой общий паттерн, что вообще есть... Ну, навигатор нужен в крупных городах, там, где много пробок, там он реально востребован. И во всех, на самом деле, во всем мире уже есть устаканившиеся привычки пользователей, пользуются там разными сервисами. В каждой стране они могут отличаться, но глобально это Google и Waze, таких два лидера. И у этих ребят, на самом деле, они круто живут, и нам нужен был какой-то дифференциатор от них, чем мы круче и чем мы можем запуститься. Понятно, что есть там такие вещи, как предупреждение о скоростях, дорожные события, это крутые вещи, но они полностью не выкупали, их не выкупали пользователи. И мы тогда увидели, что большая-большая проблема глобальная в крупных городах – это парковки, что навигатор тебя ведет до точки, а потом ты еще можешь 10 минут, полчаса, а то и час ездить вокруг места, пытаться запарковаться, и это очень стрессово, потому что тебе нужно в навигаторе там, где-то в Гугле открывать слой парковок, вбивать там, где вообще находится паркинг, ехать искать платную парковку, она далеко, навигироваться. В общем, это прям вот эти последние мили, она самая стрессовая, глобально показан, мы это видели на касс-девах. И мы решили туда вложиться и стали вкладываться в наш навигатор, в парковочный кейс. Ты, может быть, видел, мы сделали на последней миле, показывали парковочный слой, показывали тебе прям сразу, где можно бесплатно парковаться, где платно парковаться, оплата парковки тут же в навигаторе, навигация до парковки ближайшей. Мы тебе делали такой маршрут, специальный алгоритм, который тебя проводил вокруг точки, зацикленный маршрут, по которому ты едешь. Ты всегда снова вернешься к тому же месту, но он тебя проведет мимо ближайших парковок, чтобы ты мог остановиться и дальше еще пешком провести от парковки до места, куда тебе нужно было. И это была такая большая цель, которую мы начали и хотели ей дифференцироваться от всех других навигаторов, но я ушел из Яндекса, она в каком-то мере была реализована, а потом другие ребята делали другие штуки, тоже клевые, например, объединили мобильные карты с навигатором, и это тоже пересадили там на общую инфраструктуру, но еще другим путем пошли.
Ну да, нет, вот, качество парковок, конечно, было феноменально круто реализовано, ну то есть, типа, было прям очень удобно, потому что вот здесь, когда я беру машину и езжу, то запарковаться, ну, невозможно. То есть это реально дикий стресс. Это правда, да.
И пока нерешенная проблема. Если кто-то нас услышит, ребята, боль нерешенная никем пока еще. Прям в мире можно ее делать.
Это правда, да. Давай приблизимся вот к этому моменту, когда ты уходил из Яндекса. Ты уходил, собственно, с приложением Брикет. Это так?
Слушай, история... глубже, на самом деле, и более драматичное. Работая в Яндексе, мне пришла идея. Весь мой продуктовый опыт научил меня идти от боли. То есть не от технологии, не от всего, а найти пользовательскую боль и попробовать ее решить. И вот у меня в какой-то момент пришло озарение. То есть я с сыном играл в Лего. Точнее, не так. Сын пришел ко мне. Было суббота, 7 утра. И он говорит: папа, помоги найти детальку. Мы с ним уже много раз этим занимались. Но в субботу, конкретно ту, в 7 утра, это было особенно больно. И такой, ладно.
Ты наступил на Лего, что ли?
Не, ну просто это спать хочется. Ночь была какая-то сложная. И тут как бы это отказать ребенку в том, чтобы он развивался. И с ним хочется тоже провести время. И это какой-то внутренний такой выбор. И такой, как бы ты же отец, ты идешь и играешь с ним в Лего.
Ну, да.
А потом ты полтора часа сидишь на корточках. И это уже само по себе больно. А на полу ищешь детальки с этим звуком. И я сидел и думал о том, что это физически сложно. И от процесса игры в Лего остается мало. То есть творчества там немного, а ты занимаешься в основном поиском деталек. И это такая, вот типа вот прям вот 100% времени игры занимает, из них 80% ты ищешь детали, а 20% ты собираешь или придумываешь что-нибудь. И я прям такой, опа, это же прям сильная боль. А потом, а я еще помнил, как мы запускались навигатором в МИА и пытались, и была вот история про локализацию контента, всего вообще как бы локализацию потребности. И это вот много чего там попробовали, испытали и поняли, что это очень сложно. А у Лего нет никаких границ. То есть Лего — игрушка универсальная, как математика, которая уже подается 60 лет в 160 странах. И я такой, боже мой, еще нет географии. И более мощная. И я такой, ту-ту-ту-ту-тун. И пока я играл в Лего, понял, что вот надо попробовать его поисследовать. Пошел разбираться, сделал опросы, посмотрел, пообщался с людьми, которые показывал, как они вообще живут с Лего. Понял, что это боль огромная, не моя, ну, не только моя, в смысле. И ей не за нее готовы платить, и она нужна людям. А она, причем, не очень явная. То есть, если это такая боль, это как голубой океан, знаешь. То есть, все любят Лего. Все страдают, когда Лего становится много, потому что все хотят иметь много Лего, но когда Лего становится много, все страдают от его количества, потому что не знают, как не справиться. И тут просто такая, вскрылась проблема, которую можно было... И я пошел конкурентов искать, конкурентов не нашел вообще ни одного, и даже близкого никто не... Ну, в смысле, были всякие сабституты, пытались ребята придумать решение, типа, как сортировать Лего, как его собирать, там вот это все, но это... не работает в полной мере, и при этом в Яндексе все выпученными глазами бегали, говорили «Ренессанс компьютер вижена, боже мой, как это круто». И я пришел к ребятам, сказал, слушайте, а вот такая штука есть. Они такие, блин, вообще изи-пизи, лимон-сквизи, 2 месяца, и мы все сделаем. Прикол. Вот, пошел потом, читал на салфетке какую-нибудь экономику, посмотрел, подумал, взял пич свой первый. Тогда еще я не... Ну, как бы, я, у меня были попытки стартапов разных до Яндекса еще, но это были провальные истории. Но я там набил какую-то руку про то, как подходить. То есть, если тогда пришел к выводу, что без пича, в котором есть основные блоки, на которые тебе надо найти ответы, ничего не надо начинать. Не надо платить инженерам, не надо идти там собирать команду, ничего не надо делать, пока ты не сделал пич. И я пошел, сделал пич, собрал его, понял, что вот прикольная штука, у нее есть масса плюсов, она одновременно очень большая и очень узкая, туда никто не идет, там нет конкурентов, она глобальная, она близка, она фановая, технологически емкая, прикольная, инженерам тоже круто. И я такой, прикол, 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 надо заниматься. И там первые деньги разлетелись очень быстро на эту историю, и я пошел привлекать инвестиции, привлек очень неправильные деньги, обруинил все. Ну, ушел с Яндекса уже, соответственно, закрыл первую попытку свою, она была совсем неудачная, начал все сначала и собрал команду, привлек правильные уже деньги от VC. И тогда все пошло прям как надо, прям по рельсам.
Давай уточним, что сейчас себя представляет Брикет? Расскажи, как вот, представь, я не знаком с этим приложением, объясни мне, что это за приложение, зачем оно нужно?
Ну, сейчас вот мы буквально несколько месяцев назад, ну, полгода пивотнулись в понимании, что такое Брикет. И вот и сейчас продукт немножко отстает от этого понимания, хотя бежит туда. Глобально Брикет, вот мы туда должны прийти, это приложение, с которым дети растут. То есть они вот начинают свой... Вот в 3 года они переходят из стадии такого... Ну, чуть раньше, стадии кабачка, стадию что-то такого, что интересуется миром, хочет играть. И в этот момент у родителей возникает вопрос, и что мне с ним делать, и как мне его вовлекать. И в этот момент часто родители приходят к Лего. Потому что Лего — это крутая, они помнят классную игрушку, они сами в нее играли. И какое-то время играют с ним, а потом им нужна помощь. И вот в этот момент включается Брикет. И Брикет живет вместе с ребенком на протяжении его там взросления там, до 10-12 лет. И ребенок с Брикетом играет. Родитель видит, как ребенок развивается. У него появляются там навыки решения проблем, мелкая моторика, креативность, строительство и все остальное прочего. И главное, у ребенка есть штука, он видит свой импакт глобальный в мир. То есть он может собрать какую-то штуковину и поделиться им со всем миром. И дальше этот мир ему ответит минимум лайками, а как максимум он начнет перестраивать то, что придумал этот ребенок. И ребенок будет видеть, что он создал что-то очень ценное для какого-то огромного количества людей. И они берут и идут за ним. И он является тем, кто родил эту идею. И вот эта штука подсвечивается ярко и прям показывается ему и родителям, что он крутой. Вот смотрите, он прям сейчас креатор, и за ним двигается мир. И это очень оказалось просто сделать, и вот к этому мы идем. Из этой идеи у нас уже есть много чего реализованного, на самом деле. В данный момент у нас есть нейронные сети, которые умеют находить и распознавать детали Лего в куче. Мы тебе покажем, где лежат нужные тебе детальки. Это такая базовая core функциональность. И на эту базовую core функциональность мы нанизываем пользовательский опыт. То есть сейчас ты высыпаешь кучу лего на стол, фотографируешь, нейронка распознает детальки, мы тебе говорим, что какие штуковины ты можешь построить из этих деталек, ты выбираешь поделку, мы тебе даем инструкцию, мы игнорируем цвета деталей, потому что главная форма на данном этапе, и ты строишь свою штуковину как по болванке. Но потом, на самом деле, мы видим, как дети модифицируют. Они заменяют цвета, они перепридумывают какие-то элементы, делают там лягушку с пушками или на колесах, и у них появляется что-то свое, уникальное. Они фотографируют, выкладывают в общую ленту и получают лайки. Там же есть другой путь. Ты можешь придумать свою идею, свою поделку. И третья штука — это ты можешь сфоткать поделку с трех сторон, отправить нам. У нас есть команда, которая реверс-инженерит эту поделку, оцифровывает ее, делает модель, инструкцию к ней и выкладывает ее в базу. И ты становишься контрибьютором поделок для всего мира. И твоя идея, она подписывается твоим авторством. Ты видишь, как другие ребята пересобирают ее, прям фотографии, как кто-то пересобрал твою. У нас, например, есть такие ребята, они плетнут, например, один из последних примеров. Парень взял, сделал зажигалку Zippo из лего. И она просто залетела, все прям ее собирают. Очень прикольно. Прикольная зажигалка.
То есть, типа, я придумываю какой-то ништяк из кучи лего, сделаю фотку с трех сторон, присылаю вам, ваша команда делает инструкцию, какие нужны блоки, чтобы это собрать, и потом все могут это собирать, как бы, посмотрев прили рецепт.
Да, ты являешься автором этой идеи, и ты получаешь все бенефиты от этого.
Офигеть.
Прикинь, это для ребенка, которому 10 лет, там, или там 5 лет.
Да.
Это же вообще кайф. Просто он чувствует, что он на самом деле крутан. И вот это вот ощущение крутости, что он что-то может сделать такое, что важно будет для всех, это вот то, что драйвит меня. И на самом деле то, что мы хотим, ну, проращивать внутри продукта. И у нас сейчас еще будет супер-релиз. Вот мы придумали новый способ играть в лего. Идея такая, что мы все время придумываем, как еще можно утилизировать кучу лего. Что вообще можно с этим сделать. И появилась мысль, что давайте попробуем поиграть в другую игру. Не будем тебе предлагать поделку, которую ты можешь собрать, а после скана мы скажем, мы загадали поделку. Она, например, какая-то несложная, там, из 10 деталек. Мы тебе дадим только последовательность шагов. То есть вот возьми вот эти две детальки, потом вот эту детальку, потом вот эту детальку. И попробуй угадать и собрать из них что-то, и угадать, что было загадано. Мы тебе не даем ни инструкцию, ни картинку. У тебя будет несколько подсказок, название этой поделки и форма, такой силуэт последовательной подсказки. И ты должен попробовать реверс-инженерить, придумать, что это такое, потом сфоткать и отправить нам, и мы тебе говорим, угадал ты или не угадал, значит, что, ну, показываем тебе результат, что было загадано, что у тебя получилось. Вот, эту штуку мы придумали, сначала там коридорное тестирование, всем заходило, офигенно. Ребята либо придумывали, ну, разгадывали ее и кайфовали от этого, либо они придумали свою поделку из этих деталей, такие, охренеть, это еще круче, там, девочка придумала вместо дома, который был загадан, жираф, и реально офигенный жираф. Вот, потом мы поехали, договорились в школе с директором, чтобы она выделила нам класс, и мы целый день прогоняли школьников младших классов через этот кабинет, ну просто на переменке, они забегали к нам, мы выстроили очередь, там могли принять только одного в моменте, и мы коздевили на них, смотрели, давали, ну, прототипы, смотрели, как они играют с ними, и это был кайф, то есть детки прям им нравилось. Ключевой метрикой было, в какой момент они скажут, что хватит, то есть типа все, я наигрался, пойдут, и ни разу ни один не наигрался, то есть вот типа сколько мы им давали, столько они хотели и хотели больше, и даже плакали, что о, не хотим после продленки уходить домой, не забирай меня, папа, я хочу остаться поиграть. В общем, кайф. И вот эту штуку мы сейчас уже сделали в продукте, мы там сделали такую MVP-шку, пока отрезали много всего прикольного, что еще можно добавить. И вот запускаем, вот посмотрим, как она пойдет, и там потом можно придумать к ней там всякие меты разные, прикольные коллекционирования и все остальное прочего, бейджики, очки, и вот это все будет туда же ложиться. Вот, но это все прикольные фичи, которые лежат вокруг базовой core функциональности про сканирование деталей. И это прям на самом деле то, как мы пришли к ней и как мы искали продукт на базе этой технологии, которую мы создавали. Это прям отдельный тоже рассказ интересный. Мы еще там не познали дзена далеко, там еще много чего можно делать и нужно делать. Вот. Но все идет к тому, чтобы вот набором инструментов помогать играть детям, вовлекать их в лего и помогать им развиваться, а родителям видеть, как они развиваются, и утилизировать этот ресурс в виде десятков килограмм лего, за которые были заплачены тысячи долларов, и жалко выкинуть, непонятно, что с ним делать. Тут, наверное, напрашивается вопрос, что думает про это лего, и как бы если утилизируем их кучу, то, ну, в смысле, в хорошем смысле, находим новое применение, как они на это смотрят, но многие задают вопрос, типа, не против ли этого Лего? И мы точно знаем, что когда ребенок, и когда родитель видит, как ребенок снова начинает играть в Лего и возвращается интерес к этой куче деталей, родитель начинает снова покупать набор Лего. Это прям, вот прям 100%, мы это видели миллион раз. И в этот момент, на самом деле, наш продукт, он увеличивает длину покупательской способности родителей, потому что он как бы остановился там в 12 лет, сказал, все, больше не нужно, и иди покупай на свои деньги, потому что мне жалко кормить этого кадавра в виде кучи Лего. А потом, когда ребенок снова продолжает играть, говорит, конечно, давай. И вот прям важная часть, которая тоже не наяву, она скрыта, но по сути Лего только в кайф от этого.
Прикольно. Расскажи вот про начальный этап, да? Вот все-таки интересно, как состоялся вот этот переход, что ты работал в Яндексе, причем ты год 4 там работал, да, довольно долго. У тебя были компании до этого, и компании, кто приносили деньги, ты работал на себя, но все же в какой-то момент этот переход нужно было сделать обратно. Откуда появились деньги? Как произошел переход?
Смотри, у меня были какие-то свои деньги, я потратил первый там кусочек на то, чтобы там какие-то исследования сделать, и они быстро разлетелись. И потом случайно мне позвонил мой друг, вот, сказал, я хочу поинвестировать в стартапы. В общем, первые деньги были просто найдены вот так вот случайным образом. И это были какие-то деньги, которые оказались шальными и очень неправильными деньгами. Это не были VC-шные деньги, и я не понимал, как это делать правильно. Но я на них как бы в какой-то момент опираюсь. В смысле, человек пришел и сказал, что... В общем, там были все совершенно ошибки, знаешь. Человек забрал к себе... Он сказал, я хочу делать эту штуку вместе с тобой. Я сказал, а я с удовольствием буду делать вместе с тобой. А я вообще не про бизнес был тогда, не понимал, как делать вечер. И человек сказал, но я хочу там 51%, а на самом деле 61% компании, быть генеральным директором, управлять всеми операционкой и все остальное прочее. Я такой, ладно, я хочу просто делать продукты, мне просто в кайф. Вот, в итоге все это дело быстро прогорело, потому что это было нежизнеспособно, и договориться мы, к сожалению, не смогли. И пришлось очень болезненно все это дело разорвать и дропнуть. И, слава богу, там не было никаких значимых результатов. И там был какой-то опыт для него и для меня, но никакого следа, остатка и даже там документов ничего не осталось. Это было какая-то такого панк дурацкий для нас, для всех, панк-рок. Потом это помогло начать с нуля, вот, помогло завести контакты какие-то правильные, которые и начать, обнулиться, переписать все с нуля, буквально все, чтобы не иметь никаких там связей, ничего, и начать новую историю. Были привлечены первые деньги, я пошел тогда в фонды, точнее не так, я пришел в фонд, крупный фонд, за советом. Это один из такой топ-3 фонда российских, и мне помогли туда, просто познакомили индексоиды, которые общались, в общем, индексовый нетворк, очень клевая штука. Ребята меня познакомили с партнером фонда, и я к нему приходил с советом. И он мне просто сказал, слушай, ты клевый, классная идея, хочу тебя поддержать, но пока совсем рано. Мой совет, приди к... Много у индексоидов есть денег, многие из них инвестируют в венчур, это у вас общий майндсет, попробуй с ними. И так я сделал, пришел к двум индексоидам, это Наташа Шагарина и Андрей Стрелков. Наташа Шагарина тогда продала Едодил Яндексу, и это были такая первая из ее как бы реинвестирование этих денег в что-то новое. Вот, Андрей Стрелков своих денег в меня поверил, ребята поддержали, и мы с нуля начали все это дело на их деньги делать. Сделали первые прототипы, первые попытки нейронок. Потом, когда сделали прототип, он еще не работал, там ни черта. Там был какой-то живляж такой, но не было пока продукта, далеко еще не было продукта, но первые попытки были. Я пошел уже снова к фондам, и тогда сделали прям полноценный такой equity раунд, привлекли, по-моему, 500 или 600 тысяч долларов. Это было несколько ангелов, несколько фондов. Мы сделали такой хороший раунд, структурировались в Америке. И вот на эти деньги уже получилось сделать продукт. То есть как бы изначально я разбил на этапы. Первый этап был это создание прототипа, восстановить, не восстановить, а реализовать первую идею, посмотреть, как это будет вообще работать. Это первые были деньги, вторые деньги сделать product market fit, и третьи деньги уже на расширение, планировал на расширение. Я вообще не думал тогда про модель монетизации. Точнее, как я думал про нее, но думал про нее как на дальний горизонт и хотел сначала захватить максимум аудитории, а потом пахнуть монетизацию. И казалось, что так мы долго сможем находиться на этом этапе. И вот на вторые деньги мы сделали product market fit, нашли такой баланс между технологией и продуктом, который позволяет на этой технологии сделать, удовлетворить пользовательскую боль, запустили его, проверили, что оно нужно. И это был очень мощный взлет. Мы в тот момент хорошо прям хайпанули. А потом привлекать начали деньги снова, но случилась война, и мы уехали из России всей командой и стали думать про монетизацию, вкладываться в нее. Нам чуть-чуть повезло, что мы, на самом деле, война в феврале началась, а мы в январе уже начали думать про модель монетизации, потому что инвесторы нас к этому подталкивали. И, ну, в хорошем смысле они как бы очень советовали правильные вещи, которые позволили нам это начать. И мы начали делать эксперимент с монетизацией, с подпиской. И это очень оказалось в руку, потому что денег нам хватало на тот момент до апреля 2022 года. И мы уехали всей командой, это большие косты. И мы в итоге сбалансировали и смогли выйти на то, что стали зарабатывать столько, сколько нам хватало на себя, и расти, 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 расти. И вот сейчас как-то очень так уверенно себя чувствуем, уже нормально.
Суммарно вы привлекли 1,6 миллиона инвестиций.
Сейчас уже 2,3.
2,3. Ты можешь сказать, от кого они?
Смотри, это, ну, как бы, если глобально, то это вообще изначально это из России деньги, из России с российскими корнями, потому что я оттуда начинал всю с венчурами свою историю. Но это фонды международные с российскими корнями. Потом, когда случилась война, мы прям стали заниматься целенаправленно американским венчуром и оттуда часть денег перевели, если так вот крупно блочно. Вот. Если говорить имена, то это Родион Шишков, например, это тот, кто сделал самокат классный, он нам очень-очень помогал и помогает. Это несколько еще ангелов, это Борис Скворцов, это несколько фондов Brain, и нам очень повезло. Мы попали в эксперимент RTP, они хотели попробовать инвестировать в как бы начинающие стартапы, и мы попали в батч, и они вложились в нас маленьким кусочком, и на самом деле эти деньги были не их маленькие, для нас полезные, но главное, они дали нам очень много экспертизы и советов. И, в общем, сами классные ребята, нам с ними очень комфортно. А потом это американские ребята, это, не знаю, насколько известно, это Sound Media Venture, Шахар Хорн, это Stonks, это вот у нас сейчас очень все пытаемся договориться. У нас несколько раз попытки были уже там очень плотно с Колоканисом, с Лончем задружиться, и ребята уже готовы были прям проинвестировать. Но дважды все срывалось там по разным причинам. Это прикольно. Вот. А, Дашков еще, да.
А дальше вообще? Не было попыток продать компанию в Лего? То есть это выглядит как вин-вин для всех.
Слушай, мы с ребятами общались несколько раз, там по разным причинам не складывалась эта история. Я спокойно к этому отношусь, потому что, ну, как бы, в смысле, вин-вин, понятно, но я знаю точно, что чем дольше мы не продаемся в Лего, тем в итоге дороже мы окажемся. То есть потому что на ранних стадиях там покупалась только технология, сейчас там это можно покупать только на технологии какие-то наметки, ну, в смысле, и идею, а там через год это будет уже еще и аудитория, экспансия и мозги, то есть людей, которых мы захватили. И поэтому мы очень спокойно здесь себя чувствуем, не стремимся прям завтра продаться в Лего. При этом, на самом деле, рынок так устроен, что не только Лего одно на рынке. То есть с 2008 года у Лего нет патента, и кубики Лего производят там сотни компаний. И в том числе, например, такие гиганты, как Mattel, Hasbro, Spin Master, это крупнейшие производители игрушек, они тоже делают кубики Лего, ну, кубики Like Look Лего. Вот. И мы с ними, конечно, нам без разницы, кто произвел кубики, нам без разницы, кто произвел этот пластик. Мы даем смысл этому пластику. Вот наша как бы простая миссия. Вот в такой позиции у нас очень широкий рынок, и мы очень себя комфортно в нем ощущаем. При этом есть еще понимание, что не только производители пластика мы можем быть интересны, потому что наша аудитория – это родители и дети. И вот мы сфокусировались осознанно на родителях и детях. И эта аудитория очень вкусная, она нужна многим. За нее там готовы интересоваться, бороться все, кому нужна эта аудитория. У нас очень плотный с ней контакт, и как раз цель построить долгосрочные отношения с детьми с 3 там, до 10-12 лет, это, ну, как бы, эта цель очень вкусная. Она понятная для не только производителей пластика, а для многих игроков рынка.
Слушай, а вот кубики разных производителей, ты говоришь, у Лего закончился патент, кубики, они как бы стандартизированы? То есть я могу взять кубик другого производителя, он будет полностью совместим вот с оригинальным кубиком Лего?
Да, да. То есть берешь какой-нибудь Mattel, который делает набор Mega Construct, называется, они, ну, там они разные серии, разные, или Miniso, есть такие ребята китайцы, которые делают, продают разные штуковины, они там делают коллаборации со Snoopy, с разными ребятами, очень прикольно. Кстати, у них реально самый качественный поделки пластиковый деталик. Все они совместимы, ты берешь там кубик, который был произведен компанией Lego 50 лет назад, и совмещаешь его с кубиком, который произвело Miniso или Hasbro, или кто угодно, и это прям чик. Там не такой чик, как у Lego с Lego, он другой, но все равно он будет работать. И многие покупают китайские аналоги. Есть еще сотни китайских компаний, которые no-name или не no-name. Есть компания, была компания, например, Липин. Липин — это такие крупные ребята в Китае, которые делали копии наборов Лего и продавали в 2-3 раза дешевле. И в какой-то момент их объем производства был такой большой, что они выкупали весь ABS-пластик и стопорили работу заводов Лего. Они не могли работать, потому что эти Липин выгребали все. Молодец. И Лего тогда собрался, так, какого хрена? И, в общем, судами задавили просто Липин и закрыли именно потому, что они делали копии леговских наборов. То есть, ну, у них есть патент на леговские наборы, и это как бы их рычаг был. И они закрыли их, и через неделю открылось две новые компании, King и Queen, которые на тех же мощностях стали производить, ну, в меньших объемах, но тоже конструкторы Лего, они договорились, они стали договариваться с ребятами, креаторами, кто придумывает свои наборы. Есть такие, они называются AFOL, Adults Fan of Lego, которые придумывают свои какие-то клевые штуковины большие. Вот, они стали договариваться с ними, выкупать их идеи и производить их на тех же мощностях, из того же пластика, в таких же объемах продавать по всему миру. И это вот сейчас работает, и поэтому многие... Лего, например, не идет никогда в милитари тему, они там осознанно идут. А это очень вкусная история, на самом деле. Многие хотят Вторую мировую, самолеты, танки, дети придумывают, пистолеты там и так далее. Это сейчас опасная тема, от нее все хотят уходить, но мир никуда не девается, дети играют в танчики. Вот. И китайцы прям хорошо кормятся на этом. Мы когда считали рынок, немножко это давний, ну, в общем, сейчас у Лего 10 миллиардов выручки было, тогда 7, когда мы считали, а рынок конструкторов был 14 миллиардов, половина из них это китайцы. То есть, ну, в смысле, китайцы это не Лего, давай так. Он, на самом деле, жирный, большой, и много чего там прикольного. И родители покупают не только Лего, а покупают и Лего-аналоги, конструкторы. Просто там лежит у тебя гора деталей Лего. В смысле, это гора деталек. Там и пластик от Лего, и не от Лего, и Hasbro, и там какие-то китайские ноунеймы. И нам без разницы, кто там лежит. Мы из них всех предлагаем построить что-нибудь.
Охренеть, реально. Вот это реально какой-то новый мир-то для меня сейчас открыл. То есть я не думал, что там настолько, как бы, столько всяких заморочек и патенты там, конечно, прикольно. Очень интересно звучит.
Да, и мы копаем туда уже, вот и сколько не копаем, никак не докопаемся. Там огромный просто мир, вообще безмерный. Мы еще пытались сделать своих роботов, которые будут сортировать детали Лего, и это прям отдельные рассказы прикольные. И как там устроено, все, как мы прототипировали, как эту штуку делали. Но это не буду туда углубляться пока, да, большая тема.
Что происходит вообще с проектом сейчас? Как вы зарабатываете? Во-первых, первый вопрос, наверное, интересный. Как вы попали в TechCrunch и Forbes американский?
Смотри, это два разных майнстоуна на историческом нашем пути. TechCrunch, Forbes, Times, Spiegel, вообще все они написали про нас после того, как мы стали... Вот мы весной, в мае 2021 года, мы запустили продукт с той идеей, которая сейчас есть. Вот просканируй и собери, и мы тебе скажем, что из этого можно построить. Мы нащупали вот этот product market fit, мы увидели это на метриках, там люди кайфуют, ретеншн, все дела, полочка. И мы такие, блин, бляха-муха, мы же такие, продукт сделали, а про маркетинг вообще забыли. И давайте-ка попробуем теперь, то есть там в слое product market fit, там есть еще маркет, но давайте попробуем теперь там маркет и маркетинг сделаем. Посмотрим, как вообще реагирует, что. И стали заниматься, и ни черта не у нас не работало. Мы делали там и всякие эксперименты с Инстаграмом, Фейсбуком, всякое интересное, там вообще ни хрена не работало. У нас там какие-то были такие немножко трафики. Мы тогда, у нас аудитория была 3000 пользователей в месяц. Мне все говорили: Лёнь, попробуй ТикТок. Я такой: ТикТок — это, я думал, какой-то прям порно-трафик и говно. Думал я. А у меня не было этого приложения, я осознанно из него избегал. Но в какой-то момент я сломался и пошел читать про ТикТок, прочитал про алгоритмы, как устроены технически, про то, как они делают круто рекомендации, про то, как они круто подделают инструмент, который помогает тебе сверстать видос, сразу с музыкой синхронизирует его. Впечатлился вообще этим продуктом, как феноменом и как красотой его реализации инженерной, продуктовой, и скачал. Буквально пятница вечера, вот литерально так это выглядело. Я налил себе бокал вина, скачал приложение, так зарегистрировался, пошел смотреть, как там что устроено, полистал несколько видосиков, и такой думаю, надо сделать свой видос. И у меня там в приложении были какие-то записанные видосы сканирования, какие-то картинки. И я просто это дело залил, какой-то дурацкий трек музыкальный поставил и сверстал ролик. Он такой, прикольно, то есть заняло у меня минуту. И я такой думаю, раз сверстал, у меня нулевой аккаунт, мне не страшно, никто меня не знает, выложу его, просто опубликовал и лег спать. И на утро я просыпаюсь, у этого ролика за одну ночь набралось, то есть, чтобы ты понимал, в Инстаграме, когда мы делали, мы радовались сотням просмотров и там десяткам лайков, да, платно. А здесь бесплатно за одну ночь у меня случилось 20 тысяч просмотров моего ролика. А за выходные у этого ролика было там около сотни тысяч просмотров. Я такой, ни хрена себе. И при этом самое главное, по метрикам я увидел, что у нас вот такой скачок аудитории значимый. И вся эта аудитория супер классно энгейджится. То есть они прям вовлекаются и делают как надо. Я такой, вау, это не просто порнотрафик, это хороший, качественный трафик, и мы что-то нащупали. В понедельник рассказываю про эту историю команде. Дизайнер во время митинга делает ролик за 10 минут, и он, дизайнер, он делает его красиво. Андрюха Медведев прекрасный вообще. И этот ролик набирает в следующие 4 дня там еще там несколько, там 4 сотни или около того просмотров. И у нас еще одна ступенька по аудитории. И мы такие, давайте последний раз, я делаю еще один ролик, этот ролик набирает что-то около миллиона просмотров, это вся аудитория русскоязычная. И мы такие, фу-фу-фу-фу, не дышим, кажется, мы нащупали канал, ребята, у нас есть точно дыры клиент-серверного взаимодействия, давайте их залечим и придумаем, что можем накостылить хотя бы для Android, потому что у нас был только iOS. С этими мыслями я ухожу на регату на 2 недели в море, эти ролики в ТикТоке начинают набирать популярность, и главное, что другие ребята, видя эти ролики, начинают снимать новые ролики про нас и набирают на этих роликах по 5 миллионов просмотров, по 7. То есть другие ребята, снимая ролики про наш продукт, набирают очень много просмотров, и это началась такая довиральная волна. И эти люди уже не из России, не из СНГ, а они со всего мира, из Америки. И как только пошла эта штука, у нас прям аудитория вот поперла вверх резко, сразу. А я без интернета почти в море. Эти ролики стали утекать в Твиттер, потом в Ютуб. И мне тут же пишут редакторы из Текранча, из Шпигеля. Чувак, дай интервью срочно, поговори с нами. А я такой... Р-р-р-р-р". В общем, у нас аудитория из дневной в несколько сотен человек выросла до 40 тысяч только на iOS.
Офигеть.
В один день. Ну, в смысле, там, в одну неделю. И это был прям как рок-н-ролл, как в фильмах показывают про стартаперов. Вот ровно такая была эмоция. Очень кайфовая. Волна потом начала спадать, естественно. Ну, как бы мы удержались на ней. И на самом деле достаточно долго. Это был июль. И мы до конца года на ней продержались. Запустили Android. Еще раз делали волну. В целом у нас аудитория из 3000 мало. Тогда стало там что-то 400, что ли, тысяч. Только на iOS. Вот. Она потом стала падать, падать, падать. Потому что мы ничего больше не делали с продвижением. И занимались только тем, что делали, лечили серваки, делали Android и думали, что нам делать с продуктом, чтобы удержать всех этих чуваков. А потом случилась война, и у нас появились приоритеты, и мы стали заниматься тем, чтобы выжить. А сейчас снова продуктом занимаемся. Вот. И тут мы плавно перешли к монетизации. Мы уехали, там самая простая модель была, это подписочная. То есть она простая в реализации. Понятна ценность. Ты делаешь ограниченное количество. У нас еще нейронка тогда новая вышла, которая умела сильно больше типов форм распознавать. И мы сделали так, что бесплатная версия умеет там 100 типов форм, самых базовых. На тот момент из этих 100 типов форм можно было построить там 300 поделок. А если ты покупаешь Pro-версию, у тебя экстеншн на несколько там, на 1500 типов форм, и ты можешь построить из той же самой кучи в 3 раза больше поделок, более сложных. Вот. И эту штуку мы спустили, и она сначала там очень медленно раскачивалась, мы учились там делать там эксперименты с пейволами, смотрели, прокачивались, вообще думали, как нам все это делать, потом с трафиком стали заниматься. И в итоге это сейчас пока в данный момент базовая наша модель монетизации, она позволяет нам расти, и, ну, в тот момент она позволила вообще выжить, потому что мы прям в один месяц у нас закончились инвестиционные деньги, и в этот месяц мы заработали столько денег, сколько нам хватило на то, чтобы купить себя. И это прям тоже рок-н-ролл. И потом все по нарастающей, все больше, 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 больше. И сейчас у нас вот в этом месяце рекорд по выручке. Спойлерну, мы, похоже, выйдем за 300 тысяч долларов, да, вот заработаем за этот месяц. И он, ну, как бы весь график он вверх идет, вверх постоянно.
Да, это не помню. И вы начали монетизацию только в январе.
Ну, да, в январе 22 года, да.
И сейчас вы уже вышли на 300к. Это ревеню или просиды?
Это ревенью. Там надо вычесть пока еще 15% комиссии сторов. Скоро будет 30%. Ну и при этом мы платим за этот трафик ничего. Что мы хакнули, это органику. То есть мы научились много виралить, и это прям сила наша. Мы тратим на это ничего. То есть это там приходит там сотни тысяч новых установок в месяц и за ноль денег. Ну не за ноль, конечно, но очень близко к нулю.
Офигеть. Как это можно поддерживать? Ну, то есть, как сделать так, чтобы вералка это продолжалась? Вы работаете над этим? Ну, типа, или оно само?
Смотри, нет, конечно, само ни хрена не работает. Показал наш предыдущий опыт, когда мы завирались в моменте и ничего с этим не делали, и оно просто стухло в какой-то момент. То есть мы из там 400 тысяч МАУ в iOS, мы пришли к 150 тысячам МАУ на двух платформах к Новому году, вот к концу года. Ну, с учетом того, что мы еще там попробовали с Android похайпить. Инвесторы не верят. И вообще, как бы на рынке никто не верит, что долго можно на виральном трафике находиться. И на самом деле мы как бы понимаем эти опасения. Вот, но мы системно отвечаем, что мы учимся управлять виральным трафиком. И у нас есть несколько прям пока киллер-фичей, которые позволяют нам системно выгребать много вирального трафика за ничего. Вот сама идея, она супер виральна. Мы делаем ролики, которые визуализируют круто саму эту идею тоже с процессом сканирования, и они заходят, они разлетаются очень сами все хорошо. Как-то нас любят алгоритмы, наши ролики любят алгоритмы. У нас построен процесс продакшена, где мы полтора человека в команде занимаются тем, что делают постоянно ролики. Эти ролики вирусятся. Они вирусятся не то, чтобы системно, там один, там бывают у нас месяцы, когда у нас вообще все взлетает вверх, а потом на следующем месяце не взлетает ни одного ролика, а потом два ролика залетают вверх. К сожалению, это не очень управляемая история была, потому что TikTok, он как бы любит, но ведет себя и системно. Но мы говорим, что мы учимся и пробуем разные формации. Сейчас мы попробовали микроинфлюенсеров и чуть-чуть прям денег туда платить. Это прям реально по сравнению с перформансом, это ничего. Ну, так ладно. Буквально за этот месяц, вот давай так, мы в августе, в начале августа начали пробовать историю с микроинфлюенсерами, и у нас в этом месяце там 300 тысяч выручки, за которые мы заплатили 4 тысячи долларов.
Ну, это почти ничего, да.
Вот, и эта история оказалась тоже работающей, она пока системно работает, то есть у нас вот пока удается держать баланс маленьким таким микродозингом, держать интерес, мы не хотим много выжать аудитории, потому что понимаем, что у нас еще дыры в продукте, там и технология не идеальная, и там много чего надо сделать, у нас запланировано там много продуктовых классных релизов в этом году, и нужен плавный рост, потому что если будет скачок, потом будет сложно удержать ее. У нас есть там плато по ретеншену, но цель вырасти и сделать больше. Продуктовыми релизами мы растим плато по ретеншену и аккуратненько подливаем трафик так, чтобы держать баланс по выручке, чтобы комфортно себя чувствовать, не роща сильно косты.
А сколько в команде всего человек?
Уже 17 человек full-time и 9 part-time.
А если в разбивке по инженерам и всем остальным?
У нас 5 мобильных инженеров, 2 бэкэндера, 3 ML-инженера, 2 QA-инженера, 2 дизайнера, продукты, контентная служба.
Обалдеть. А у вас машинное обучение, оно on-device или на в cloud?
Да, девайс. И это было изначально продуктовое видение правильное, и это помогло нам.
Сэкономить на GPU.
Просто капец, как много. Потому что я, когда в Яндексе работал, мы дружили с Лешей Мисенко, который тогда запускал призму. Он в нашей команде работал. И на моих глазах я видел, как он запустил призму, и как у него случился этот эффект виральности, и как он бегал, бедняга, искал в моменте сервера, чтобы смасштабироваться, удержать эту волну. Вот. И я такой, вау-вау-вау, прикольно, но так не хочу. И плюс посчитали, что это просто дорого. И мы изначально делали такую модель, чтобы она была инференс весь на девайсе. От этого есть масса сложностей и проблем, но есть масса плюсов. И этот плюс мы по-прежнему огребаем. И я думаю, что в перспективе облачные вычисления будут только дорожать, потому что они будут нужны большему количеству людей, потому что все сейчас вдринулись в нейронки, в генеративки, а процессоров не будет так много, ну, как бы вообще железа не будет так много. Поэтому в смысле для облачных вычислений. Но при этом железо, которое на девайсах, оно будет только развиваться. И вот мое видение в том, что надо продолжать делать весь инференс на девайсе, несмотря ни на что. Это очень важно, дешево и кайфово. Ну, в смысле, дешево в перспективе.
Ну да, это так, если бы инференс был на сервере, это поломало бы юнит-экономику, наверное, полностью вообще.
Да, да.
А заходит ли у вас платный траф или какие-то такие платные источники?
Слушай, мы делали прям системно, делали эксперименты с перформансом, и что-то у нас там то лучше, то хуже. Мы в какой-то момент вышли на то, что у нас юнит-экономика сходилась там на примерно 130%. В смысле, сейчас. Ну, то есть, типа, на $100, $130 мы возвращали уже после вычета всех комиссий, рефандов. Это чистые деньги обратно.
Да.
Вот. Это немного, но позитивно. Сейчас что-то сломалось глобально со скадом, и у нас сейчас не получается в перформанс. Будем продолжать. Вот сейчас будем эксперименты делать с Сплом. Хотим попробовать веб-ту-эп механики. В общем, туда вот бежать.
Прикольно. У меня есть довольно интересная цитата. Цитата от моего знакомого Александра Земляка из Lead Capital, который вычитал. Это была цитата, которая записана года 2 или 3 назад. Пока выручка Брикет невелика, объем целевого рынка ограничен, но у стартапа есть пространство для развития. Например, он может разработать функционал для очков дополненной реальности. Что ты про это думаешь?
Да, слушай, спасибо большое ему за этот комментарий. Эта история была записана, мне кажется, год назад, и у нас выручка-то была невелика, но она будет расти и есть...
Все изменилось.
И изменится в будущем еще сильно. Мы на самом деле видим... Смотри, подписочная модель, subscription, вот наш, который есть, это не единственная штука. И там есть, на самом деле, вот у нас сейчас в заначке еще несколько сильных идей, как можно монетизировать продукт. Мы просто их не делаем, потому что, ну, фокус внимания туда не хотим тратить, нам достаточно этих денег. И мы фокусированы сейчас на продукте. Сделать так, чтобы полка ретеншена была больше. Вот цель наша. А заработать деньги мы точно знаем, что сможем, когда у нас будет долгая сессия, многолетняя с детьми. Это вот десятки моделей монетизации, которые можно использовать. И он просто их не видел, мы с ним не общались лично, и я ему не рассказывал про это. И он просто видит пока вот, ну, как бы только кусочек этого мира, который я сейчас рассказываю тебе. И когда он увидит весь мир, он может сказать что-то другое. А с точки зрения очков, безусловно, с очками у нас мощная синергия с как зевается, потому что у тебя освобождаются руки, мы можем в дополненной реальности вот всю весь опыт перенести. Мы сами делали эксперименты не с очками, мы делали с проектором. То есть идея была сделать девайс, который лазером указывает тебе, какую детальку брать. И мы делали такую штуку, мы ставили проектор на кучу лего, распознавание интереса делали на девайсе, передавали картинку на проектор, который подсвечивал лазерный проектор, подсвечивал нужные детальки, которые нужно было брать. Прикольный опыт, он не масштабируемый, но просто прикольный. То же самое можно делать с очками, сейчас и пловые очки есть, и там всякие снэпы, и все другие ребята тоже туда бегут. Другое дело, что рынок пока маленький там. Ну, то есть это как бы штука больше про маркетинг, про хайп, но не про реальный бизнес. То есть в данный момент, там, ну, это гикерская история в данный момент. Возможно, Apple сломает эту историю когда-нибудь, когда цена будет не 3,5 тысячи баксов, а 500, и что-то поменяет, возможно. Возможно, ну, как бы, я думаю, что эта история еще там лет на 5 в перспективе, чтобы это стало каким-то значимым массовым продуктом. И если еще получится у Apple это сделать так, или у кого-нибудь другого. Поэтому, да, там точно есть синергия, возможно, побежим, но технически текущая реализация, вот этот девайс, который там позволяет сканировать и связь обеспечить онлайн с офлайном, этого достаточно, это есть у всех есть куча деталей, и больше ничего не нужно. Я готов с ним поговорить, рассказать ему эту историю очень детально, подробно. Вот. Но прикольно, что как бы есть разные взгляды, люди, давай так, по-честному, мы так прокопали глубоко эту историю и так ее видим хорошо, готовы открывать многим ребятам глаза, но есть ли в этом необходимость, неизвестно, потому что вот такой глубокий океан, туда пока еще никто не ринулся, там нет конкуренции, при этом есть огромный ресурс, 500 миллиардов людей сейчас в этот момент владеют детальками Лего, уже сейчас, и они не знают, что с ними делать. Это огромная аудитория, и мы готовы дать им помощь здесь, притянуть ручку. И главное, мы выступаем надстройкой. То есть, если есть Лего, который там, или Mattel, или Hasbro производит эти кубики, эти ребята дают ресурс для того, чтобы наше приложение надстройкой выше росло.
Слушай, а вот по поводу конкуренции, вот допустим, что мы видим внутри, да, нас, внутри Adaptive, что когда часто запускаются какие-то очень классные продукты, особенно если они виральные, то очень быстро появляются конкуренты. Да, у них может быть там качество похуже или что-то еще, но глобально не решают эту задачу. И на рынке через пару месяцев становится очень много игроков. ну и уже не так там экономика сходится, что-то начинает ломаться. Ты говоришь, у вас пока нет конкурентов или они появляются?
Смотри, как реально выглядит картина. Прямых конкурентов вот в данный момент нет и нет уже последние там несколько лет. Мы давно хайпим эту историю, там про нас давно писали там всякие издания, больше или меньше. Пока никто ничего не сделал. Там причин это несколько. То есть это так, есть несколько попыток на моих глазах сделать технологию. Это пыталась сделать компания Rebreakable. Это крупный портал для взрослых фанатов Лего. Они собрали в комьюнити клическое, давайте, ребята, фоткайте детальки с разных сторон, присылайте нам, мы будем тренить свою нейронку. В итоге они пока ничего не запустили. То есть они вот уже больше года это делают, и у них пока не очень получилось. Они, по-моему, даже прекратили это направление. Есть попытки, несколько продуктов. Я вот буквально 2 месяца назад запустился продукт Body Lens как-то, или и еще один такой же продукт. Эти ребята сканируют детальки Лего и показывают, что это за тип детальки. Но это работает очень просто. Ты просто показываешь детальку, а она говорит, что эта деталька, она лежит одна на столе, и там нет ничего больше. Это нереальный кейс. Ну, то есть ты можешь... И то это работает очень плохо, в смысле, часто ошибается, но тем не менее... Это нереальный кейс, у всех в реальности дома лежит детали в куче, и вот решить задачу технически распознавать детали в куче сложная техническая задача, которая пока никем не решена. Вот. Ребята могут сделать рано или поздно свою нейронку, которая решит эту проблему тоже, так же, как мы. То есть это просто вопрос инвестиций, времени и навыков. Мы потратили 2 года чистого R&D на подбор алгоритмов и на то, чтобы собрать обучающую выборку. Потому что обучающей выборки нет на рынке. То есть, если ты хочешь делать лица, распознавать, там, бери его, что угодно, используй. А для Лего ничего нет, да. И вот откуда брать эти данные, это вопрос сложный, и мы там придумали очень много процессов сложных, как нам собрать эту обучающую выборку, и как и подобрали алгоритм 2 года R&D. Лего может закопать 2 года R&D, какой-нибудь стартап новый может разработать 2 года R&D, но мы уже будем на шаг впереди.
Вы убежите, да.
Да, и что на самом деле еще немаловажно, сама технология – ничего. Вот по-честному, технология у нас появилась сильно раньше запуска, то есть которая умела хоть что-то распознавать. А потом мы пытались на этой технологии сделать продукт, который удовлетворяет потребности. И вот видеть пользовательскую боль и продуктово осмыслить технологию, как это дело сметчить, вот это супер важная вещь, которая на самом деле простая, с одной стороны, с другой стороны, непостижимая. И вот ребята, которые делали, я тебе рассказал про вот Rebreakable, про вот эти Body Lens, у них другой продуктовый вижен. Одни делают, например, индекс деталей для фолов, другие делают просто нейминг деталей определяют. Что за этим стоит, за глобальной, за боль? То есть там есть боли, но они как бы нишевые, другие, не такие широкие, и вообще как бы пока еще неизвестно, сколько это боли. Вот. И это вот важно видеть, не, ну как бы технологию. В общем, Яндекс научил меня. Ничего так не важно, как смысл. Важна боль, и что за этой болью стоит, как это можно боль решать. И технологии, и все остальное прочее, это уже второстепенная история, которую можно как угодно перекроить.
В том же интервью ты сказал такую фразу. Смотри, что команда Брикет планирует не зацикливаться на Лего, это мы уже выяснили, что это так, и привлекать новые инвестиции для запуска производства собственных наборов конструкторов.
Да, чуть-чуть ребята приукрасили мою фразу. У нас была попытка сделать собственный набор. То есть мы в какой-то момент подумали и осознали, что есть вот направление у Лего, Лего Classic, где они делают просто набор кубиков, и из них ты можешь собирать там 20 поделок разных. И такие наборы есть, на самом деле, у каждого производителя. К нам тогда пришел еще Mattel, чтобы там дружиться. И мы такие, ба-ба-бу-бум, эти ребята стали их исследовать, что Mattel, что Lego. И инсайдеры нам рассказали, что чуваки очень крупные, цикл долгий, и чтобы вам с ними что-то сделать прикольное, вам нужно показать какое-то свое быстрое решение, тогда они, ну, и чем это полезно будет, тогда они готовы будут, то есть пройти весь цикл без них. И мы такие, давайте сделаем свою коробку Лего, которая будет идеально фититься с нашими подделками. Он говорит, ты покупаешь коробку Лего, в которой там сколько-то 1500 деталек, которые очень так мэчатся по цветам и по комбинаторика, что из них можно собрать 1000 поделок с помощью брикета. И вот мы аналитически собрали такую коробку и пошли исследовать рынок, как ее можно произвести. И чем глубже тут закопались, очень глубоко закопались, пошли там с китайцами говорить, с производствами, вообще как устроен мир, как рынок, как попасть на полку, что дальше с этой коробкой делать. И такие, о, это прям другой мир, это... вообще не наш бизнес. Мы можем туда закопать очень много сил и потратить впустую, и не добиться никакого результата, и прямо это увидели, и бросили, и больше не стали заниматься этой историей, потому что, ну, мы лучше сфокусируемся нашей командой на том, чем мы умеем, это делать там, мобильный продукт и пользователя, пользовательское счастье через него.
Офигеть, реально, вот эта история, конечно, мне удивляет, сколько всего ты рассказываешь за последние, типа, там, 2 года, сколько вы всего попробовали, это, я так понимаю, ты рассказал только от проекторов до ресерча своего конструктора, ну, и приложения, естественно, само собой, но еще прикольно, что это все on device.
А мы еще и роботов делали, я тебе рассказывал, мы еще делали всякие...
А, и роботы, да, еще.
Да, да, сервисы, вот была идея такая, что ты просто нажимаешь кнопку, приезжает курьер, забирает твои 50 килограмм лего, и через сутки возвращает тебе их обратно рассортированными. И мы эту штуку запрототипировали, сделали говнолейдинг, купили говнотрафик и запустили в своем районе, где у нас был офис. И мы получили прям массу лидов. Мы не успевали все эти лиды отрабатывать. Я физически разбирал эти детальки руками. Я приезжал на заказ сам, брал средний заказ, который мы забирали. А, давай так, цена за рассортировку лего мы установили 350 рублей тогда была. И средний заказ был 27 килограмм.
27 килограмм? Офигеть.
Средний, средний. Максимальный был 50.
Офигеть.
50 килограмм лего – это огромная, много, прям гора. И вот ты приводишь в офис, и тебе через сутки надо ее вернуть рассортированную. И мы сидели в офисе, сортировали детали руками. Как бы мы пытались сделать робота, но сначала перед тем, как робота сделать, хотели проверить, что вообще это кому-то надо. В итоге мы там заработали на этом денег, упоролись просто в хлам, поняли, что там есть прикольный бизнес, реальный. Но, опять же, мы в него решили не идти, потому что это прям сложный физический мир. У нас не получилось трижды делать роботов. Мы решили найдем когда-нибудь партнера, кто этим будет заниматься, а мы для него будем делать технологию, нейронку.
CV,
да, и плюс как бы в приложении наша появится кнопочка «Закажи сортировку, и приедет чувак и разберет».
Да, офигеть. Это, знаешь, как бы как с монетками, знаешь, как вот в банках раньше было, ты так как бы засыпаешь туда кучу монеток, он так чик-чик-чик, короче, распихивает.
Но мы хотели, мы визуализировали себе, помнишь, когда мороженец приезжало, во двор такая машинка, там мороженое, музыка играет. Вот мы представляли, что мы сделаем такие же вены, украшенные, да, да, сверху да. Будет такой купол, где будут пластиковые детальки, так засыпаешь на мешки, а он рассортировывает и возвращает тебя обратно. Была такая ванильная фантазия, она обломалась в реальности. Вот, но все равно прикольно.
Не, это реально весело звучит, я бы тоже так бы представлял. Еще, чтобы машинка ездила, у него такая большая деталь лего сверху была.
Да, 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 да.
И надо еще такой покупать, знаешь, квадратный автобус, как у японцев, знаешь.
Да, 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 вообще.
Очень-очень впечатляющая история, реально, меня прям очень вдохновляет, честно говоря. У меня, наверное, вопросы закончились, так что вот так, спасибо тебе большое, что пришел.
Я рад поделиться этим всем. Спасибо тебе большое, всем пока.
Всем пока.